Сны фараона, по истолкованию Иосифа, предвещали наступление голодных лет после 7 лет урожая. Голод мог наступить отчасти от недостаточного разлива Нила, а отчасти от сильного знойного ветра Хамсина, истреблявшего всходы. Наступление того и другого предвозвещалось снами фараона. Это толкование Иосифа так совпадало со взглядами самих египтян, и предложенный им совет на случай наступления неурожайных годов, именно сделать громадные запасы хлеба во время урожайных лет, был так мудр и разумен, что все невольно должны были обратить внимание на юного чужеземца. Фараон и его двор, будучи поражены вдохновенным истолкованием загадочных снов и оценив в совете Иосифа мудрость государственного человека, не могли найти для данного положения более подходящего лица, чем сам молодой снотолкователь, и, как это нередко бывает в восточных деспотических странах, ничтожный раб сразу был сделан великим сановником страны, полновластным правителем ее. «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя», — торжественно сказал Иосифу фараон, и затем последовало формальное возведение его в назначенную ему должность. Фараон снял со своей руки перстень и надел на руку Иосифа, что было знаком возведения его в сан первого вельможи и правителя страны. Вессонные одежды, составлявшие одежду жрецов высшего класса в Египте, означали принятие его в этот высокочтимый класс, и возложенная ему на шею золотая цепь была для всех официальным знаком его власти. Вторая царская колесница была отдана в его распоряжение, чтобы он ездил по улицам столицы для объявления о своем сане, и вестники должны были бежать впереди его колесницы с криками «Абрек! Абрек! Преклоняйтесь!». Вместе с саном Иосиф получил от фараона новое египетское имя Цафнафпанеах, то есть «Охранитель жизни». Для довершения достоинств нового любимца царского недоставало только блистательного для него брака, и он был удостоен самим фараоном. Асенефа, дочь Потифера, знатного жреца Илиопольского, сделалась женой Иосифа, и он таким образом окончательно был принят в высший класс страны. Около 13 лет прошло с того времени, как Иосиф был увезен из родной страны и продан в рабство в Египет, где он теперь, после необычайных превратностей судьбы, достиг высочайшего положения и власти. Он еще был молодым человеком 30-летнего возраста и был членом придворного штата жрецов, золотой цепью, присвоенной его высокому сану на шее, и с перстнем фараоновым на руке, был действительным правителем богатейшей и знаменитейшей страны известного тогда мира. У него родились 2 сына, которые дали ему возможность изгладить горькие воспоминания прошлого – Маннасия, заставивший забыть все его несчастья, и Ефрем, названный так потому, что Бог сделал Иосифа плодовитым в земле его страдания. Наступившие годы изобильного урожая дали ему возможность скопить в житницах огромные богатства. И когда настали голодные годы, он продавал хлеб египтянам, которые вследствие крайней нужды должны были продавать ему не только всю свою собственность со всем своим скотом, но даже свою свободу. Так что вся земля досталась фараону, и весь народ сделался рабами от одного конца Египта до другого. Между тем голод распространился далеко за пределы Египта, и из разных стран потянулись туда караваны за покупкой хлеба. Сыновья престарелого Иакова также принуждены были ехать в Египет, который в это время вел обширную хлебную торговлю с Ханааном и другими соседними странами. Им, конечно, трудно было узнать Иосифа, теперь уже возмужалого и окруженного всем придворным египетским блеском. Но сами они носили прежнюю пастушескую одежду, которую так хорошо помнил Иосиф, и потому он сразу узнал в них своих братьев. Но между ними не было Вениамина, не убили ли они или не продали ли также и другого сына Рахили, его единственного родного по матери брата, мелькнула в нем тяжелая мысль. Чтобы дать им почувствовать хоть сколько-нибудь тяжесть того состояния, в какое он сам некогда был поставлен ими, а также разузнать истину касательно своего младшего брата, Иосиф не мог найти лучшего средства к тому, как объявить их шпионами. Египет постоянно должен был опасаться неприятельского нападения с северо-востока, для предотвращения которого восточная граница государства была защищена большой укрепленной стеной от Красного до Средиземного моря, подобно той стене, какой Китай защищен был от набегов монголов. Чтобы оправдаться от такого тяжкого подозрения, они должны были оставить заложника до тех пор, пока не привезут с собой своего младшего брата. В качестве заложника оставлен был второй брат Симеон, а не старший Рувим. И этим, быть может, Иосиф хотел припомнить последнему его добрые чувства, заставившие его некогда стараться о спасении своего брата. Горько было престарелому Иакову слушать переданную ему сыновьями повесть о суровом обхождении с ними египетского владыки, оставившего одного из них себе в заложники. Но тяжелее еще было расставаться с Вениамином. Нужда, однако же, заставила решиться и на это. Он отпустил Вениамина, но вместе с тем желал задобрить египетского властелина своими дарами. Это совершенно сообразно с восточными обычаями, требовавшими принесения подарков властным лицам. Но ничего не может быть проще и первобытнее того, что Иаков в качестве таких подарков, утопавшему в роскоши египетскому придворному сановнику, отправил плоды земли своей, несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Мед, разумеется, не пчелиный, а так называемый арабами дипс, сгущенный виноградный сироп, который и теперь в большом употреблении в Египте, куда он ежегодно привозится из Хеврона караваном в 300 верблюдов. Скорбь Иакова от опасения потерять последнего сына любимой Рахили, горячее уверение Рувима и Иуды, что они на себя берут всю ответственность за его безопасность, вопрос о серебре, оказавшемся по непонятной им случайности в их хлебных мешках, все это составляет глубоко трогательную сцену в истории. Но перед этими бедными и запуганными пастухами Ханаана должна была открыться еще более неожиданная сцена, когда они по прибытии в Египет с Вениамином вдруг были потребованы прямо во дворец египетского властелина. Дома знатных египтян были обнесены высокими стенами, украшенными живописью, и доступ к ним был через огромные ворота с высокими столбами, на которых развивались длинные флаги. Ворота вели на обширный мощеный двор, по сторонам которого шли просторные ходы, поддерживаемые тонкими раскрашенными колоннами. Из самого дворца задняя дверь вела в обширные сады с рядами плодовых деревьев и виноградных лоз, кустарниками и цветными грядами и со всякой растительностью. Пальмы, сикаморы, акации, фиги, гранаты и жасмины давали роскошную растительность, орошаемую искусственными бассейнами и фонтанами. Такая роскошь дома египетского властелина, конечно, должна была ослепить и повергнуть в смущение и трепет бедных пастухов, привыкших к простой жизни палаток, и их смущению не было пределов, когда их позвали на обед к царедворцу, положение которого казалось им недосягаемым даже для их мыслей. Их ввели в богато изукрашенную столовую, блистающую золотом и цветами и убранную с царским великолепием. При виде Вениамина закипело в Иосифе братское чувство, и он должен был удалиться во внутренние покои, чтобы скрыть выступавшие слезы. Он вдвойне радовался за своих братьев, что они не оказались столь же жестокими к Вениамину, как некогда к нему самому. С чисто восточной проворностью убиты были животные для предстоящего обеда, принесена была вода, чтобы каждый гость вымыл себе ноги, как требовалось правилами египетской вежливости. Братья по восточному обычаю поклонились великому сановнику до земли и поднесли ему привезенные дары. Во время обеда, за которым присутствовал и Симеон, Иосиф сидел за отдельным столом, как требовалось достоинством его сана, не позволявшего ему есть вместе с простыми людьми. Рядом был поставлен также отдельный стол для египтян, которым также обычай не позволял сидеть вместе с нечистыми чужеземцами, так как египтяне вообще отчуждались всех остальных народов, считая их, как бы они ни были цивилизованы, нечистыми варварами. Кушанье подавались гостям со стола хозяина, как требовал церемониал, и Иосиф при этом отделял Вениамину самую большую порцию, как это вообще делалось в Египте по отношению к лицам, пользующимся особенной благосклонностью хозяина. Обед своей роскошью и богатством изумлял бедных пастухов Ханаана, и чтобы избавиться от овладевшего ими смущения, они, по словам библейского рассказа, пили и довольно пили со своим высокосановным хозяином. Желая еще раз испытать расположение братьев к Вениамину, Иосиф приказал завязать в мешок последнего свою драгоценную чашу, чтобы иметь еще раз повод искусственным обвинением испытать их привязанность к своему младшему брату и престарелому отцу. И он вполне достиг своей цели. Последовала необыкновенно трогательная сцена. Заявленная Иудой и готовность остаться рабом вместо Вениамина, действительного виновника, в мешке которого оказалась чаша, и трогательное одушевление, с которым он стал изображать болезненную скорбь души Иакова от потери последнего сына любимой им Рахили, показывали их расположение к брату и престарелому отцу, и Иосиф не мог долей удерживаться. Чувства пересилили дипломатический такт, и он открылся братьям своим к ужасу их и изумлению всего двора фараонова. Когда фараон узнал об этой истории своего любимого царедворца, свое расположение к нему он перенес и на все его семейство и выразил желание, чтобы все оно переселилось в Египет. Братьям даны были колесницы, сделаны подарки каждому по перемене одежд, а Вениамину 5 перемен и 300 сребреников. Отцу своему Иосиф послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями Египта, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами на путь. Известие, привезенное Иакову, было так для него неожиданно, что, удрученный превратностями жизни, старец не хотел верить ему. Только уже когда он увидел колесницы, присланные за ним, дух его ожил, и он в необычайном восторге воскликнул: «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». И вот тихо потянулся караван сынов Израилевых по направлению к Египту, сопровождаемый всем домом Иакова, состоявшим из 70 душ, домочадцами и стадами. Дни скорби для Иакова миновали. Он бодро глядел в будущее и от радости плакал в ожидании встречи, так долго горькими слезами оплакивавшегося им Иосифа. Пройдя возвышенности Версавии, где Иаков принес жертву Богу и удостоился видений Господа, подтверждавшего ему завет с его отцами и обнадеживавшего его своей помощью и защитой, караван вступил в северо-восточный округ Египта Гесем. Услышав о приближении каравана, Иосиф сел в колесницу и, окруженный блистательной свитой, выехал навстречу своему престарелому отцу, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его, и, ободрившийся старец, воскликнул: «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». Могущественный фараон удостоил престарелого отца своего верховного сановника особой аудиенции. Свидание между ними было трогательно по своей простоте и задушевности. Фараон спросил старца о его летах, и старец Иаков в коротке обозрел свою многоиспытанную жизнь. С трогательной простотой и достоинством Иаков рассказал могущественному монарху о своей жизни. В сравнении с жизнью его предков, его собственная жизнь была коротка, всего только 130 лет, тогда как Авраам жил 170 лет, Исаак 180. Но и этого было слишком много при тех превратностях и скорбях, которые выпали на его долю. Вся его жизнь была странствованием, как и жизнь вообще, а тем более его, обитателя шатров, то и дело переселяющегося со своими стадами из одного места в другое. Фараон был тронут этим свиданием и просил благословения от старца. Новые пришельцы поселены были в округе Гесем, отличавшемся превосходными пастбищами. Там они могли жить в отдалении от египтян, чуждавшихся общения с пастушескими племенами, хотя и не вообще пастушеского занятия, так как они сами, не исключая и фараона, имели огромные стада всякого скота. Ненависть к чужеземным пастушеским племенам, часто тревожившим страну своими хищническими набегами, была так сильна даже при фараоне времен Иосифа, что невозможно было допустить поселение пастушеского семейства Иакова в одном из более близких к столице округов страны. Фараон, однако же, был рад найти среди пришельцев людей, знающих пастушеское дело, и поручил им надзор за своими стадами. Так исполнилось предсказание Божие Аврааму, что потомки его будут пришельцами в земле не своей, где, как подтверждено было и Иакову на пути его в Египет, должен был произойти от них народ великий. Остальные годы жизни Иакова под покровительством его сановного сына прошли в мире и довольстве. В Египте он прожил еще 17 лет и видел утешение в том, что еще при жизни его семейство его весьма умножилось. Но вот, чувствуя приближение смерти, он призвал к себе Иосифа и в знак веры своей в обетование завещал ему похоронить себя вместе с отцами своими Авраамом и Исааком и при этом подарил ему землю, приобретенную им в собственность близ Сихемы. Затем он усыновил себе двух сыновей Иосифа, пророчески благословив при этом на первородство младшего Ефрема, предпочтительно перед старшим Манассией. Наконец, собрав всех сыновей своих, он в высказанных им благословениях пророчески предсказал каждому из них их будущую судьбу и при этом перед всеми превознес своего сына Иуду, предсказав ему, что его колено получит скипетр, и этот скипетр не отойдет от Иуды, и законодатель от чресел его, доколе не приидет примиритель, Шилох, которому покорятся все народы, то есть сделал одно из тех пророческих предсказаний, которыми с все более усиливающейся ясностью и определенностью возвещалось об имевшем явиться избавителе мира. Окончив пророческое благословение, Израиль скончался, оплакиваемый Иосифом и всем родом его. Как высокопоставленный египтянин, Иосиф, естественно, почтил своего отца дорогим бальзамированием. Как первый правитель государства и высокий сановник, он имел в своем распоряжении специалистов этого дела, врачей, которыми славился Египет и которые составляли особый чин в жреческом сословии. Труп отвезен был в особые загородные помещения, назначенные для бальзамирования, которое и совершено было в течение 40 дней. После этого траур продолжался еще 30 дней, так что весь траур длился 70 дней, на 2 дня меньше траура по царе, и затем уже могло быть исполнено заявленное покойным перед своей смертью желание быть отвезенным в Ханаан. И там он с честью погребен был в пещере Махпела вместе с Авраамом и отцом своим Исааком. О последующей жизни Иосифа мало сообщается в библейском повествовании. Говорится только, что он милостиво относился к своим братьям и по смерти отца. Несмотря на то, что последние крайне опасались его мщения за их прежнюю жестокость к нему. Жил 110 лет и имел утешение видеть внуков и правнуков, которых он любил и лелеял, как это естественно глубоким старцам, угасающая жизнь которых как бы воспламеняется вновь при виде юной жизни их потомков. До конца верный обетованию, переданному от отцов, Иосиф перед смертью взял с братьев торжественную клятву, что они вынесут кости его из Египта, когда Бог снова выведет их в Ханаан. По смерти он, конечно, был бальзамирован. Бальзамированные трупы своих друзей и сановников египтяне обыкновенно вкладывали в особые деревянные ящики и бережно опускали в гробницы или держали в особых комнатах своих домов. Мумия Иосифа оставалась в таком состоянии до выхода израильтян из Египта и затем была взята его потомками в Ханаан и, наконец, погребена на участке земли в Сихеме, некогда купленном и завещанном ему перед смертью Иаковом. Глава 12. Внутреннее и внешнее состояние избранного рода во время патриархальной эпохи. Богослужение и обряды, нравы и образ жизни, правление, промышленность и просвещение. Со смертью Иакова и Иосифа заключается патриархальная эпоха библейской истории. Отличительной особенностью ее было близкое и непосредственное общение патриархов, то есть главных начальников и отцов избранного рода, патриарх, отец, начальник, с Богом и управление ими, народом, на основании тех непосредственно сообщаемых нравственных правил, которые признавались уже всеми, хотя еще и не были сведены в формальное законодательство, кроме первичного свода их в Ноевых законах. Это был опыт нравственно-отеческого управления в его лучшей и простейшей форме. В истории патриархальной эпохи явственно выступают три отдельных ступени в отношении Бога к людям. После падения прародителей и потери ими первобытного блаженного состояния невинности, Бог, дав им обетование будущего Избавителя, предоставил им свободу выбирать между смиренным повиновением и греховным противлением ему. Уже у первых сыновей их мы видим разделение. Праведный Авель терпит мученическую смерть от нечестивого Каина. Затем потомство последнего, видимо, берет перевес над благочестивым потомством Сифа, и первый период заканчивается всеобщим развращением, сделавшим неизбежной страшную кару на все человечество в потопе. После потопа заключен был Богом новый завет с праведным Ноем, как родоначальником нового человечества, и ему было обещано долготерпение Божие до конца времен. Но вследствие этого именно долготерпения грех опять водворился в мире. Явилась страшная самонадеянность у людей, которые построением башни до небес хотели выразить свое презрение к небесам. Замысел был разрушен, и народы рассеяны, но это повело к забвению истинного Бога. И на место истинной религии повсюду воцарилось грубое идолопоклонство. Тогда, чтобы сохранить истинную религию и связанное с нею великое обетование об Избавителе мира, Бог избирает нового праведника, чтобы сделать его родоначальником избранного рода, имеющего сохранить в себе истинную религию. Этот завет с Авраамом представляет собой третью ступень в истории патриархальной эпохи, и она отличается частыми явлениями и обетованиями Бога, родоначальником и главам избранного рода. В этих явлениях постепенно выясняется существо Бога, который является не только Богом Авраама, Исаака и Иакова, но Богом всемогущим, судьей всей земли, а в многочисленных обетованиях получает полное развитие великая мысль о будущем Избавителе, как семени, в котором благословятся все народы. Вместе с тем и самая жизнь патриархов, по возвышенности и чистоте их веры, по непрестанному руководительству промысла Божия, представляла собой такой высоконазидательный образец осуществления высших добродетелей, что вследствие этого получала прообразовательное значение по отношению ко многим тайнам в будущих судьбах домостроительства Божия в мире. Так бессеменное рождение Спасителя прообразовательно изображалось в неплодстве Сарры и Ревекки. Соединение в нем божеского и человеческого естества в лестнице, виденной Иаковом, его страдания, понесенные им от своего народа, но соделавшиеся потом источником благословения для всего человечества, в приключениях Иосифа, его крестные смерти и воскресения в жертвоприношении Исаака, его вечное священство в Мелхиседеке, различные состояния закона и благодати в различной участи Измаила и Исаака, благодать, данная язычникам, но потерянная иудеями, в благословении Иакова и Исава и так далее. Вся эта эпоха с ее величавыми представителями есть прообразовательное зеркало, в котором явственно отражались будущие судьбы церкви и мира. Вера патриархов находила свое внешнее выражение в богослужении. Но богослужение в эту эпоху не получило еще определенных форм и состояло главным образом в принесении жертв на первом попавшемся камне, хотя в то же время раз сделанный жертвенник получал священное значение и на последующее время, так что он избирался для жертвоприношений и последующими патриархами предпочтительно перед другими жертвенниками и служил местом особых явлений и видений, каковым был, например, жертвенник в Вифиле. Сам жертвенник для священнослужения освящался через возлияние елея, и к совершению богослужения приступали с особым приготовлением, состоявшим в омовении тела и перемене одежды. Особыми обетами придавалось некоторым жертвенникам особенно священное значение в смысле постоянного Дома Божия, то есть как бы храма, на содержание которого отдавалось десятина имения. Со времени Авраама введен был особый обряд, как средство вступления в Ветхозаветную Церковь, именно обряд обрезания, который как таинство означало очищение от прежней греховности и нечистоты, предзнаменуя в то же время внутреннее обрезание или умерщвление плотского и рождение духовного человека. Сама патриархальная жизнь избранного рода охранялась соблюдением известных постановлений. Все богатство обетований передавалось по праву первородства, получаемому через особое благословение, охранялась святость брака и отвергалось всякое смешение с идолопоклонниками. Повиновение и почтение к родителям считались высокими и главнейшими добродетелями, что явственно выступает в истории тех лиц, которые подвергаются наказанию и каре за нарушение их. Хам. Семейная жизнь вообще отличалась первобытной простотой. Сам брак носил характер полнейшей безыскусственности и заключался с благословения и указания родителей, хотя в то же время известны примеры и своевольных браков, например, женитьба Исава, ведших к семейным раздорам и недовольству. В то же время патриархальная жизнь и вообще не чужда примеров, когда первородный грех сказывался в явном господстве плоти, ведшем к отступлению от прежних установлений Божиих. Это мы видим даже в таких великих и святых личностях, как Авраам и особенно Иаков, из которых первый, кроме жены, имел наложниц, хотя наложничество вытекало из благочестивых побуждений иметь наследников лучших обетований, а второй был двоеженец, за что и нес различные тяжкие испытания, как естественное следствие этого отступления от первоначального закона брачной жизни, моногамии. В гражданской области вполне господствовала патриархальная форма правления. Она состояла в том, что власть по заведованию всеми гражданскими делами сосредоточивалась в главе семейства или рода. Патриарх, как глава семейства, был в то же время и единственным решителем всех дел, возникавших между членами его семейства или рода. Он вполне распоряжался судьбой своих детей и домочадцев, производил суд и расправу, имел право жизни и смерти, и в случае внешней опасности являлся полководцем, как, например, Авраам, за которым признавалось право войны и мира. Но все эти права и обязанности не имели еще вполне определившегося характера, и все вытекали лишь из естественного положения отца в семействе, обязанного заботиться о защите и благосостоянии своего рода. Тут мы видим человечество в его как бы отроческом возрасте. Патриархи – мирные пастухи, которые переселяются с одного места на другое для отыскания лучших пастбищ, и единственными вьючными животными служат у них верблюд и осел. Лошадь им еще была неизвестна, да и к лучшему, так как с появлением ее у пастушеских племен всегда развивается склонность к набегам и хищничеству. Земледелие еще было мало развито и составляло лишь временное и случайное занятие. Поземельной собственности у них не было. Авраам купил себе землю только для погребения, и только Иаков приобрел в собственность участок для своего шатра. Запасов жизненных не делалось, вследствие чего голод часто вынуждал переселяться в соседние страны, по преимуществу в Египет, как житницу древнего мира. Во времена Иакова, однако же, видимо, установилась довольно правильная хлебная торговля между Египтом и соседними странами, и существовали торговые караван-сараи по пути. Торговые караваны появляются на всем громадном пространстве между Египтом и Месопотамией, и ведется оживленная торговля пряностями и другими произведениями Востока, а также и рабами, которые большими партиями ввозились в Египет. Ко времени Авраама мы видим зачатки миновой монеты, хотя и в виде кусков известного металла с определением его ценности по весу. При Иакове появляются своего рода монеты, а сыновья его уже хорошо знакомы с ходячими сребрениками, за которые они и продали своего брата Иосифа. Что касается просвещения, то из всей истории патриархальной эпохи видно, что хотя патриархи и являются по преимуществу странствующими пастухами, но вместе с тем у них замечаются следы довольно высокого просвещения, отчасти вследствие влияния соседних народов, из которых иные, как, например, египтяне, стояли уже на высокой ступени цивилизации, а отчасти и вследствие самобытного развития избранного рода, отличавшегося высокими духовными дарованиями. Так предание приписывает Аврааму высокие познания в астрономии и математике, которым он будто бы научил египтян. Следов письменности в собственном смысле не встречается, хотя нет достаточных оснований и сомневаться в ее существовании, тем более что в соседних с Палестиной странах она уже, несомненно, существовала. Во всяком случае, есть свидетельства о существовании именных печатей, предполагающих начертание имени или каких-либо условных знаков. В таких общих чертах представляется жизнь патриархов избранного рода, бывших исключительными носителями истинной религии и связанного с ней великого обетования о Спасителе, и потому находившихся под особым руководством промысла Божия.